говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. На минувшей неделе в двух крупных европейских странах, Великобритании и Франции, прошли парламентские выборы. Те и другие были необычными. В Британии это были первые выборы после референдума о Брексите, выходе этой страны из Европейского Союза. А во Франции первые после избрания президентом страны 39-летнего политика-центриста Эммануэля Макрона, ставшего самым молодым президентом в истории Французской Республики. Британские выборы закончились пировой победой правящих консерваторов премьер-министра Терезы Мэй. Получив 318 мест в новом составе Палаты общин, консервативная партия не набрала парламентского большинства и теперь договаривается о сотрудничестве с Североирландской демократической юнионистской партией. У юнионистов, известных своими радикально-консервативными воззрениями, всего лишь 10 мандатов, но этого хватило бы для того, чтобы позволить Терезе Мэй опереться пусть на шаткое, но все же большинство. Однако именно шаткость этого большинства и возросший вес главной оппозиционной партии, лейбористов, набравших 262 мандата, ставят под вопрос как то, насколько долгим окажется пребывание Терезы Мэй во главе кабинета министров, так и ход переговоров Лондона и Брюсселя об условиях Брексита. В общем, британские выборы, вопреки ожиданиям премьер-министра и ее сторонников, поставили гораздо больше вопросов, чем дали ответов. Теперь переместимся через пролив Ла-Манш во Францию. О том, чем 11 июня завершился первый тур парламентских выборов в этой стране, рассказывает наш корреспондент Мария Ноэль.
Во Франции в воскресенье прошел первый тур парламентских выборов. Первых после избрания 7 мая новым президентом страны Эммануэля Макрона. Его партия «Республика вперед» «La République en marche» по предварительным данным одержала уверенную победу. «Республика вперед» набирает около 33% голосов избирателей. Альянс правых республиканских и правоцентристского «Союз демократов и независимых» получил чуть более 21%. Ультраправый национальный фронт «Марин Ле Пен» по разным данным, от 13 до 14%. Непокорная Франция леворадикального политика Жана Люка Меланшона – более 11% голосов. Социалисты – около 10%. Данные различных электоральных проекций отличаются незначительно. Во втором туре выборов, который состоится 18 июня, развернется борьба между лучшими по результатам нынешнего голосования кандидатами, которая и определит, каким будет французский и европейский политический пейзаж. Сможет ли президент Макрон следовать уже объявленному им курсу на рестарт Евросоюза, вносить изменения в Конституцию Франции и провести объявленные им реформы внутри страны? После победы нынешнего главы французского государства его движение «En Marche вперед» было преобразовано в почти одноименную партию «Республика вперед». Помимо ее победы, важной для президента Макрона, так как у него не было до сих пор своей партии в парламенте, главными итогами воскресных выборов стали новое поражение Национального фронта и разрушительный проигрыш социалистов, до сих пор располагавших абсолютным парламентским большинством. Политическая карта Франции 11 июня изменилась полностью. Александр Глаговский, пресс-секретарь Парижской Федерации социалистов, говорит о катастрофических результатах для партии и помимо этого отмечает низкий уровень явки.
Явка была экстремально слабой, очень-очень слабой. Если говорить о выборах в парламент, я не могу вспомнить такой низкой явки на выборах депутатов. Конечно, во Франции на парламентские выборы ходят всегда меньше, чем на президентские, но чтобы меньше 50%? Посмотрим окончательные итоги на следующей неделе, но пока выбранное большинство настолько широкое, что это немного пугает.
Секретарь Национального фронта департамента СОМ, родина президента Макрона Николя Версон, надеется на групповую победу кандидатов от Национального фронта.
Я надеюсь, что Национальный фронт победит группой и получит как минимум 15 мест. Я думаю, что это возможно. Надо посмотреть на уровень явки по всей стране, что даст эта дуэль. Посмотрим на второй тур.
Французы же в воскресенье столкнулись в списках кандидатов с большим, чем обычно, количеством новых лиц. Более 20 по некоторым избирательным округам. Часть из претендентов на парламентские кресла – абсолютные новички, не имеющие за спиной никакой политической карьеры. Расширенным оказался и список партий. К уже привычным социалистам, Национальному фронту, коммунистам и зеленым добавились коалиция правоцентристов и непокорная Франция. Именно таким, слишком богатым политическим выбором, а также хорошей погодой и усталостью от напряженной президентской кампании, объясняют французские политологи низкую явку на этих выборах. По предварительным данным, она составила лишь 49% от общего числа зарегистрированных избирателей. Это самая низкая избирательная активность во Франции за несколько десятилетий. Тем временем лидер Национального фронта Марин Ле Пен, уступившая Макрону 7 мая во втором туре президентских выборов, но тем не менее набравшая при этом треть голосов избирателей, обвинила в нынешней неудаче своей партии несправедливую, по ее словам, избирательную систему. Согласно законодательству, во второй тур в каждом избирательном округе проходят кандидаты, занявшие 2 первых места. Третий кандидат может составить им конкуренцию лишь в случае, если за него проголосовали в первом туре не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. По мнению Ле Пен, такая система работает против малых и средних партий. Лидер правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Баруан, отметив низкую явку в первом туре, призвал избирателей быть более активными 18 июня, чтобы у партии президента Макрона в новом парламенте была сильная оппозиция. О том, каким будет второй тур выборов, который покажет, получит ли президентская партия абсолютное большинство мест в парламенте, политолог и профессор университета Рен Сесиль Виссье.
Очень интересно то, что происходит сейчас во Франции. Потому что на самом деле неважно, будет ли, скажем так, социалистическая партия проигрывать или нет. То, что интересно, это то, что сейчас как-то снова формулируется, образуется какая-то политическая картина во Франции. Французы выбрали Макрона, да, избрали его президентом. А в какой партии он принадлежит? Понимаете, он как-то работал в социалистическом правительстве. То есть он как будто в социалистической команде был, хотя он сам не был членом соцпартии. Но все равно человек, который работал в социалистическом правительстве, будет у власти, и скорее всего его движение, где есть люди из правых партий и из левых партий, то есть партия, которая на самом деле представляет центр, и большинство французов, они в центре именно. Это просто значит, что, может быть, нельзя как-то сейчас думать о французской политической жизни как о, скажем так, поле, которое разделено между двумя силами. И то, что, по-моему, как-то опаснее всего для Франции, это экстремы. То есть это и франционал с одной стороны, и французумица с другой. Посмотрим, сколько мест получит Фронт-Национал. Если получит побольше, чем раньше, это на самом деле нормально, потому что нельзя считать, что все-таки, скажем, проголосовали за Марин Ле Пен. То есть, действительно, у этой партии есть свой электорат. Важно, что, с одной стороны, у президента было достаточно голосов и достаточно мест в парламенте, чтобы он мог все-таки проводить свою политику. Потом посмотрим, насколько вот эта политика хороша для Франции или нет. И важно все-таки, чтобы была какая-то оппозиция, которая могла критиковать. Потому что это тоже важно, иметь оппозицию, которая может критиковать и, скажем так, следить за тем, что делает президент. Мой идеал – это чтобы было у него как половину, ну, еще как-то лучше с помощью других партий. Чтобы он мог действовать, но не обязательно, понимаете, это не Госдума, это не Россия, это не как-то мы все согласны, и мы будем как бы голосовать и поддерживать Путина. Нужно тоже, чтобы они могли как-то вместе работать за Францию.
Тем не менее, следуя предварительным результатам, президентская партия может получить до 455 мест в парламенте, что будет являться абсолютным большинством. Около 100 депутатских кресел могут занять правоцентристы, а партия Жана-Люка Меланшона может получить до 18 мест в новом парламенте. Мария Наэль, Франция, Париж, Амьен.
В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шилов.
В Белоруссии и Швеции журналисты расследуют махинации с российской нефтью, которая экспортировалась в Европу через Белоруссию в обход экспортных пошлин под видом разбавителей и растворителей. Об этой схеме написано много. В 2012 году Москва даже потребовала от Минска компенсировать убытки в связи с незаконным реэкспортом российской нефти на Запад. Но мало кто знал, что махинации, скупленные по льготной цене российскими нефтепродуктами, осуществлялись как минимум 2007 года под непосредственным покровительством белорусских властей. Россия всегда поставляла нефть в Белоруссию со значительной скидкой, как союзному государству, а Белоруссия всегда не брезговала перепродавать часть этой нефти за рубеж. В январе 2007-го Россия решила положить этому конец, и после непродолжительного торга страны договорились, что Минск и дальше будет получать российскую нефть по сниженной цене, но взамен обязывается платить России пошлину за каждую тонну этой нефти, перепроданную по рыночной стоимости на Запад. Из рассказов и документов, предоставленных журналистам, бывшим сотрудником КГБ Белоруссии Андреем Молчаном, бежавшим в Швецию в 2012 году и попросившим там политического убежища, стало известно, как Белоруссия научилась обходить эти пошлины. После прибытия в Эстонию, превращенная легким движением руки в растворитель, российская нефть снова чудесным образом становилась нефтью и по низкой цене приобреталась нефтяным трейдером «Ганвар». До введения санкций против России и ближайшего окружения Путина двумя основными акционерами «Ганвара» были гражданин Швеции Торбьорн Торнквист и российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Незадолго до санкций Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту. До недавнего времени Торнквист был почетным консулом Швеции в Женеве, но в день публикации расследования шведских журналистов подал в отставку. Официально она была добровольной, но, по данным шведских СМИ, Торнквиста попросту уволили из-за того, что он мог быть замешан в мошеннической схеме поставок российской нефти в Европу через Белоруссию. Авторы расследования убеждены в том, что Торнквист и Геннадий Тимченко были в курсе мошенничества, которое било в том числе и по российскому бюджету. С одним из них, журналистом шведского радио Дэниелом Эмманом, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Расскажите, что это за схема и в какие годы она действовала?
Это было в 2007 году. Россия тогда как раз ввела новые законы для борьбы с контрабандой нефти, установив пошлину на ее реэкспорт из Белоруссии в другие страны. К тому моменту Белоруссия уже привыкла покупать у России нефть по более низким ценам, чем другие страны. По новым правилам, если эта нефть или полученное из нее топливо экспортировались в третьи страны, например, в Европу, Белоруссия должна была платить пошлину России. Что стала делать эта компания, ЧЕЗ-БЕЛ? Они стали утверждать, что это не продукты нефтепереработки, а добавки и растворители. Они поставляли их в Европу в таком качестве и не платили России оговоренную пошлину. В Эстонии эта продукция вдруг снова становилась бензином и уже в таком качестве покупалась нефтяным трейдером «Ганвор». Белорусские таможенники раскрыли тогда эту схему. Они стали останавливать составы с топливом на границе, провели анализы. Результаты анализов, сделанных в нескольких лабораториях в Белоруссии и в России, показали, что в цистернах находятся продукты нефтепереработки, и за них должна быть уплачена экспортная пошлина. Что произошло потом? ЧЕЗ-БЕЛ пожаловалась на таможенников президенту Беларуси Александру Лукашенко. Лукашенко поручил разобраться в этой ситуации заместителю премьер-министра Владимиру Семашко. Семашко знал о том, что под видом растворителей в Европу поставляется российская нефть, но заявил, что все лабораторные анализы были ошибочными и распорядился, чтобы таможня дала добро на возобновление их беспошлинного вывоза из Беларуси. Все опрошенные нами эксперты уверены, что такое не могло произойти без ведома высших белорусских властей. В последующие годы мы увидели развитие этой схемы переклеивания наклеек. Россия неоднократно критиковала Белоруссию за реэкспорт своих нефтепродуктов в третьи страны под видом растворителей. То, о чем мы говорим, это было самое начало. Так эта схема зарождалась.
Кто был в числе основных выгодоприобретателей этой схемы?
Их было несколько. Если вы напрямую экспортируете нефть из России в Европу, вы должны заплатить экспортную пошлину. Компания, которая стояла за этой схемой, ЧЕЗ-БЕЛ, утверждала, что ее основным акционером была американская компания. Но из документов следует, что это не так. Вторым ее акционером была фирма из России, связанная с криминальными структурами в Санкт-Петербурге. Но, конечно, в этой схеме были замешаны и белорусские власти, в частности, вице-премьер Семашко. Выгодоприобретателями были все участники цепочки. Это очень похоже на отмывание денег. Свою долю получали все. И те, кто экспортировал эту нефть из России, и белорусские чиновники, которые которые говорили таможне, не надо расследовать это дело, и вполне вероятно нефтяной трейдер Ганвор, который покупал эти нефтепродукты и перепродавал их в Европу. Мы не можем утверждать наверняка, получал ли Ганвор незаконную прибыль от перепродажи этих нефтепродуктов, но зная, как устроен этот рынок, очень сложно поверить, что там ничего не знали о такой схеме.
Могли ли знать об этой схеме российские официальные лица? Геннадий Тимченко, который основал Ганвор и до введения санкций владел вместе с Торбьерном Торнквистом равными пакетами акций компании, почти 44%, был и остается одним из самых близких Владимиру Путину бизнесменов.
Это на самом деле самый интересный вопрос, знал ли Геннадий Тимченко с самого начала, что Ганвор покупает нефтепродукты, прошедшие через эту схему. Участвовал ли он в организации этого мошенничества, или просто был добросовестным приобретателем? Многие люди задавались и задаются вопросом, как Ганвор, основанный лишь в 1997 году, смог так быстро дорасти до третьего по величине нефтяного трейдера в мире. Мы хотели бы знать ответ на этот вопрос, но пока нам не удалось связать напрямую Геннадия Тимченко и людей, замешанных в этой схеме в Белоруссии и в Санкт-Петербурге. О чем мы знаем, причем у нас есть подтверждающие это документы, что эта контрабандная схема, которая действовала потом еще многие годы, была санкционирована белорусскими властями. У нас есть документ за подписью Владимира Семашко, из которого следует, что он был прекрасно осведомлен об этой схеме и защищал ее.
Кто является источником этих документов?
С самого начала нашим основным источником был бывший сотрудник КГБ Белоруссии Андрей Молчан, сбежавший из страны и попросивший политического убежища в Швеции. Во время побега он прихватил с собой несколько секретных документов, в том числе и эти. Поначалу было сложно сказать, являются ли они подлинными, или он выдумал все это, чтобы ускорить процесс получения убежища. Но мы вместе с экспертами внимательно их исследовали и пришли к выводу, что они подлинные.
Будут ли эти документы переданы шведским правоохранительным органам, учитывая, что в мошенническую схему вовлечена компания Ганвор?
Некоторые из этих документов мы опубликовали в открытом доступе, некоторые опубликовать не можем, чтобы не навредить нашим источникам. Полиция или другие представители шведских властей могут их посмотреть, а мы, в случае необходимости, готовы ответить на любые их вопросы. Что касается Ганвор, то основной владелец компании Торбьерн Торнквист на момент публикации нашего расследования являлся почетным консулом Швеции в Женеве. В тот же день он был отстранен от этой должности правительством Швеции. Марк Крутов беседовал с журналистом шведского радио Дэниелом Эммоном, одним из авторов расследования о контрабанде российской нефти в Европу через Белоруссию. Журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева встретилась в Швеции с Андреем Молчаном и побывала в Белоруссии на предприятии «Белчес», которое и продавало российскую нефть в Европу под видом другой продукции.
Екатерина, схема с поставками российской нефти под видом растворителей другой продукции, мягко говоря, не нова. Что принципиально нового удалось выяснить вот во время этого расследования?
Во время этого расследования, которое мы проводили совместно с журналистами шведского радио, удалось узнать, что за схемой этих поставок стоит непосредственно структура Тимченко, Гунвор, компания, и с той стороны, с европейской, а со стороны белорусской, ну вот с уверенностью в 99% сегодня мы можем говорить о том, что среди учредителей белорусской компании российская структура напрямую связана с криминалом. Например, с таким криминальным авторитетом, уже покойным, Павлом Капышем.
Как вы оцениваете вероятность того, что руководство Ганвора и его акционеры, в том числе Геннадий Тимченко, были в курсе этой мошеннической схемы?
Не знать об этом они не могли, поскольку схема была такая. Нефть закупалась, сырье закупалось на российских заводах, она попадала сюда, на предприятие ЧЕС Бел под Витебском, где смешивалась в больших цистернах, из этого делались якобы, ну вы знаете, да, эту историю, якобы растворители, хотя на самом деле это были нефтепродукты, и далее они шли в Эстонию, в частности это были компании Axela Terminal и Eurodec, которые в Эстонии находятся, и уже они в свою очередь отправляли это Гаверу, и имеется документальное подтверждение, вот у меня на руках прямо сейчас есть копия этого документа, что покупателем, конечным получателем этих нефтепродуктов является Ганвар.
Представители Ганвар, насколько я знаю, ответили журналистам шведского радио, что они не несут никакой ответственности за эту схему, что вся ответственность лежит на белорусском экспортере. Зачем в таком случае были нужны вот те посредники эстонские, о которых вы сейчас упомянули?
Ну, поскольку все-таки эти компании, они работают на территории Европейского Союза, и я думаю, что Ганвар никогда в жизни напрямую не заключал бы ни одной сделки с никому неизвестным предприятием белорусским каким-то, которое вообще где-то в белорусской провинции находится. Все-таки Excel и терминал Eurodec — это достаточно крупные игроки на прибалтийском нефтерынке. Вот именно поэтому я думаю.
Каков объем нефтепродуктов, которые были таким образом поставлены из Белоруссии, вернее, из России через Белоруссию и через Эстонию компании Ганвар, и каков приблизительно объем ущерба, который таким образом был нанесен, соответственно, России, недополучившей таможенные пошлины?
Ну, по словам сотрудника Комитета госбезопасности бывшего, ущерб оценивается в миллионы долларов, порядка 2 миллионов только убытка ущерба от уклонения от выплаты таможенных пошлин, то есть это даже не прибыль компании, это всего лишь ущерб, который нанесло вот это уклонение от выплаты таможенных пошлин. А за 2006-2007 годы речь идет о 19 тысячах тонн. Это та информация, которая вот сейчас есть у отставного сотрудника КГБ, которую он нам представил. 19 тысяч тонн.
Вы с ним довольно много беседовали. Что вам показалось особенно интересным в его рассказе? Что это за документы, которые легли в основу расследования, и что из сказанного им заслуживает особенного внимания?
Документы, которые легли в основу расследования, это прежде всего, конечно же, независимые экспертизы, которые многократно по его инициативе проводились и в структурах Министерства обороны, и которые подтвердили то, что действительно это смесь Эколон-370, которая продается как растворитель, да, как антидетонационная присадка, на самом деле является чистой воды нефтепродуктом. Имеются также вот подтверждение от Eurodec и Акселы, от этих эстонских компаний-посредников, что да, действительно, они закупили у ЧЕЗ Бела этот продукт, и они закупили его как нефтепродукт, а не как какой-то растворитель, как вот это вывозилось отсюда, да, и они дали своему клиенту в Швейцарии, передали товар, передали эту продукцию, то есть подтверждается буквально каждый шаг в этой схеме.
А какие документы говорят о причастности белорусских высших официальных лиц к этой истории?
Ну вот, например, прямо сейчас в руках я держу копию письма на тот момент первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко. Он обращается к президенту Республики Беларусь, и в своем письме он фактически заступается за ЧЕЗ Бел. Здесь написано, что состоялось совещание в Совете министров с участием председателей Государственного таможенного комитета концерна «Белнефтехим», который, в общем, объединяет все компании, работающие в этой сфере на территории Беларуси, и представители ИП ЧЕЗ Бел. И вот еще раз он подтверждает в своем письме к президенту, что это не является нефтепродуктами, что действительно эта партия была арестована зря, что нужно арестованную продукцию вернуть владельцу и закрыть, прекратить любое дело производства по этому вопросу. Соответственно, после этого последовали репрессии в рядах таможенников. Вот именно после этого письма.
Вы общались с представителями этой компании ЧЕЗ Бел, насколько я знаю. Как они комментируют?
Вы знаете, больше всего меня удивило то, что предприятие, которое называет себя частным, унитарным, иностранным предприятием, у руководителя над рабочим столом висит огромный портрет президента. Это первое, что меня смутило. Ну и, конечно же, они не указывают российского акционера, они не указывают российскую компанию ЧЕЗ, которая напрямую связана с криминалом петербургским, с ОПГ и так далее. Он говорит только об американском акционере. Вот. И, конечно же, всеми способами во время нашего диалога он пытался скрыть какие-либо контакты с Россией и вообще происхождение, российское происхождение этого всего. Он сказал, что про Ганвар он слышал только отдаленно, что никогда в жизни ни с Акселой, ни с Eurodec он не работал, и что вообще, в принципе, они они никогда не занимались ни нефтепродуктами. И еще раз подтвердил, что вот этот Эколом 370 — это абсолютно их запатентованная продукция, она не имеет отношения к нефтепродуктам. И он очень-очень осторожно говорил с нами, то есть ощущение, что каждое свое слово, каждый свой вообще шаг и информацию очень тщательно фильтровал.
С тех пор вот эта схема поставки нефтепродуктов из России в Европу через Белоруссию с загадочным изменением статуса этих продуктов по дороге, она продолжалась, стала даже причиной торговой и нефтяной войны между Россией и Белоруссией. Как сейчас обстоит дело, по вашим данным? Продолжаются ли подобного рода махинации? Или все это было прикрыто вот тогда, в 2019 году?
Нет, это прикрыто не было. И это не только по моим данным, это в том числе и по данным человека, который в 2019 году уехал. Это наш источник, вот сотрудник бывший Комитета госбезопасности. Он говорит, что действительно это продолжается до сегодняшнего дня. И ЧЕЗ Бел, по его словам, опять-таки цитируя, является только одним маленьким крючком в этой истории, одной маленькой зацепки. Таких компаний существовало и существует очень много, и все они, конечно же, существуют только с одной целью, с целью обогащения.
Говорила журналистка Белорусской службы радио «Свобода» Екатерина Андреева. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. На минувшей неделе исполнилось 70 лет событию, которое оказало значительное влияние на ход послевоенной мировой, ну или по меньшей мере европейской истории. В начале июня 1947 года госсекретарь США генерал Джордж Маршалл объявил о намерении Соединенных Штатов предложить европейским странам, чья экономика оказалась разрушена или подорвана Второй мировой войной, крупную американскую помощь – продуктами первой необходимости, финансовыми кредитами и технологиями. Программа, которая официально называлась «Программой восстановления Европы», вошла в историю как «План Маршалла». С тех пор это название стало в каком-то смысле нарицательным, обозначающим такую форму помощи успешной экономической трансформации других стран, которая приносит успех как получателям этой помощи, так и донорам. Официально участие в плане Маршалла было предложено также Советскому Союзу и странам Восточной Европы, которые в конце 1940-х годов попали под все более сильное политическое влияние Москвы. Сталин, однако, от американского проекта отказался. Более того, он запретил участвовать в нем и восточноевропейским союзникам. Более 40 лет спустя, по окончании Холодной войны, много разговоров было о возможности нового плана Маршалла, который помог бы попавшей в тяжелую ситуацию России и другим бывшим советским республикам трансформировать их экономику и политическую систему. Однако этого не произошло. О состоявшемся плане Маршалла для Европы и не состоявшемся для России в интервью «Радио Свобода» рассказывает историк-американист Иван Курило.
По вашему мнению, каковы были основные мотивы тогдашнего руководства США, заставившие Вашингтон выступить с планом Маршалла? Чего там было больше, альтруизма или здравого расчета? Потому что, ну, понятно, что оживление экономики Европы послевоенной, оно в конечном счете благоприятно сказалось и на американской экономике.
Был, конечно, и расчет, и учет опыта результатов Первой мировой войны, потому что все помнили, что Европа, которая оказалась ослабленной после Первой мировой войны, в общем-то, потом стала питательной средой для появления авторитарных режимов. Вот та самая 20-е годы так и не привели Европу к процветанию, в то время как в Америке было процветание, и потом стали вот питательной почвой для авторитаризма. И одной из главных задач тех, кто планировал план Маршалла, это было не допустить того, что в Европе снова вызвал авторитаризм какого-то рода. Причем в это время уже говорили и о опасности возрождения нацизма где-то, но и об опасности распространения коммунизма. Опасались, что Европа окажется очень восприимчивой к другой форме авторитаризма, вот именно к коммунистической, учитывая возросшее влияние коммунизма во многих странах Европы, благодаря большой роли, которую коммунисты сыграли в сопротивлении там, в Италии, например, там, да и во Франции. Все это было достаточно реальным. То есть здесь, конечно, был такой расчет политический, я думаю, даже гораздо больше, чем экономический. То, что экономические расчеты, наверное, добавились уже в процессе проработки деталей, потому что, конечно, американские компании захотели пролоббировать свое участие в восстановлении Европы. Так или иначе, это помогло многим странам Европы восстановиться, наверное, быстрее, чем это было бы без плана Маршалла. Во всяком случае, то, что с тех пор в мире очень часто слышатся требования создать новый план Маршалла для кого-то еще. Говорили о том, что вот России нужен был бы план Маршалла в 90-е, и есть отдельный план Маршалла для Украины, такая проработка в последние годы идет, желаний таких. И в других регионах мира на план Маршалла постоянно ссылаются. То есть, так или иначе, несмотря на то, что мы можем там сейчас четко увидеть какие-то политические задачи, тем не менее, страны-реципиенты, страны-получатели сейчас оценивают общий результат этого плана скорее положительно.
Поскольку участие в плане Маршалла было предложено и Советскому Союзу тоже, формально или неформально, тут, наверное, можно спорить, но что заставило Сталина отказаться от участия в этом плане и запретить участвовать в нем своим восточноевропейским сателлитам? Вот именно то, что он почувствовал, то, о чем вы сказали, эту политическую антикоммунистическую направленность этого плана, или там какие-то другие соображения тоже были?
Ну, там можно было и не чувствовать, потому что получателям плана Маршалла предъявлялись требования, в том числе требования проведения там свободных выборов, которые не готовы были выполнять советские власти. Были, конечно, исключения, мы знаем, там и исключения, подтверждавшие правила. Отказались, с одной стороны, от плана Маршалла Финляндия, например, которая зависела в этот момент от Советского Союза. Потом на позднем этапе не подключилась официально к плану Маршалла, но получала некоторую помощь через эти программы и Югославия после того, как там произошел такой разрыв с Советским Союзом. То есть получились неполные там стопроцентные совпадения восточной сферы влияния и западной, но в значительной степени там на 95% получилось именно так. В тех странах, которые стали получать план Маршалла, в общем-то, влияние коммунистов было ослаблено, и это было одной из целей, в общем-то, этого плана. То есть нельзя говорить о плане только как экономической помощи, потому что у него были политические задачи. Это все-таки тот же самый 47-й год, когда появилась доктрина сдерживания коммунизма, да, когда появилась доктрина Трумана, вернее, да, сформулирована. То есть все это, конечно, лежало в рамках вот этого уже представления о мире, как о мире, в котором наступает коммунизм. И можно сказать, что у плана Маршалла было антикоммунистическое содержание. То есть тут не стоило там догадываться, это, в общем, было достаточно видно по программным документам, потому что предлагалось. Что не то, чтобы там Сталин был прав или не прав, но в его логике было понятно, почему Восточная Европа не вошла в это.
То есть можно сказать, что отчасти вот та критика, с которой тогда и Молотов выступал, критика плана Маршалла, который Москва называла инструментом американского господства экономического и политического в Европе, она как бы была оправдана, что ли?
Критика Молотова выглядела чисто идеологической, и формально получилось, что Молотов отверг, да, предложение американцев. Вот, сейчас ученые пишут, что американцы и не надеялись, что Советский Союз его включит, потому что это было бы совсем по-другому. Мне трудно дать сейчас однозначные оценки. То есть я бы не хотел только, как раз не хотел бы, чтобы выглядело все черно-белым, и мы говорили вот о том, что тут либо Советский Союз был прав в своих полностью, либо западные страны, предлагавшие этот план, были полностью правы. То есть мне кажется, что здесь какая-то ситуация, в которой обе стороны уже начали подозревать в действиях оппонента худшее. Госдеп понимал, что Сталин откажется, и он понимал, что если бы вдруг, то есть чисто теоретически Сталин не отказался, то очень трудно было бы, например, провести через Конгресс решение направить большие средства в Советский Союз. То есть, понимаете, это вот такая несколько дипломатическая увертка, которую тоже все понимали. То есть, мало ли что предлагает Госдеп, но поставки большого количества там товаров, товарного кредита или тем более там денег в Советский Союз в 47-м году уже представлялось невероятным. А их надо было проводить по плану Маршалла. То есть, это, в общем, тоже обе стороны предлагали. Одно дело, что говорит Госдеп, а другое дело, как это потом проводить через Конгресс. Вот. Тем не менее, до Конгресса не дошло, потому что Сталин отказался на первом этапе. В общем, обе стороны в этом смысле вздохнули тогда. Спокойно, не будет внутренних проблем из-за этого.
А можно ли сказать, вот что наоборот, что реализация плана Маршалла в Западной Европе заставила Кремль ускорить советизацию и коммунизацию Восточной Европы? Потому что 47-й год — это еще, ну, все-таки не совсем жесткие режимы, еще формальное многопартийность сохраняется в восточноевропейских странах и так далее и тому подобное. Можно сказать, что Сталин как бы решил затянуть гайки потом в связи с таким американским наступлением, что ли, в Европе?
Есть, по-моему, работы, которые как раз говорят о том, что вот Чехословакия вроде как готова была поучаствовать в плане Маршалла, может быть, Польша, и действительно вот сигналы об этом, информация об этом, которая пришла в Москву, заставила Советский Союз как более жестко устанавливать свой контроль над этими странами. То есть, скорее всего, это действительно было одним из факторов, наверное, не единственным, но это было одним из факторов вот ускорения там, установления такого просоветских режимов в этих странах.
Ну и последний вопрос. Вы уже затронули его в начале нашей беседы. В 90-е годы часто говорили вот о плане Маршалла для России, иногда и для других постсоветских стран. По вашему мнению, почему, хотя Запад оказывал тогда определенную, порой и значительную финансовую и гуманитарную помощь постсоветскому региону, ничего подобного плану Маршалла для России так и не появилось? И, может быть, если бы такой проект был реализован, то и ход постсоветской истории России был бы несколько другим?
Знаете, это очень привлекательное рассуждение. В общем, я бы его сам в какой-то форме повторял, но, наверное, это было малореалистичным в том состоянии, хотя малореалистичным с точки зрения того, как видели себе ситуацию американское руководство с Конгрессом, Государственный департамент и Белый дом. Это, наверное, если бы чисто теоретически, да, опять представить себе подобный вариант помощи, то он мог бы, наверное, изменить ситуацию в постсоветской России, потому что постсоветская Россия, по моему убеждению, в 90-е годы была как бы более пластичной. Мы переживали такой кризис идентичности, при которой там больше интеграция в мировые вот эти структуры, большее сотрудничество, наверное, могло повлиять и на то, как развивались бы события внутри страны. То есть я не вижу там неотвратимости той формы, которая у нас получилась сегодня. То есть, наверное, в 90-е годы была такая точка, когда можно было повлиять, и, возможно, большая степень помощи. Действительно, я помню эти рассуждения в самой России в начале 90-х, что вот мы тут переживаем очень тяжелые времена, наверное, больше помощи было бы, могла бы сыграть свою роль. Вот. Хотя есть и точки зрения оппонентов, которые говорят, что вот при той структуре власти деньги все равно ушли не туда. Ну, вот не уверен. Я хотел бы быть, ну, теперь уже таким ретро-оптимистом и думать, что это могло бы повлиять на Россию. Но, возвращаясь на позицию реализма, посмотрев на мир начала 90-х глазами американского политика, мы увидим, что никакой необходимости в таком плане не было. То есть, в отличие от ситуации после Второй мировой войны, когда было опасение наступления авторитаризма, то здесь, наоборот, последний главный оплот авторитаризма разгромлен, никакой опасности, которая могла бы там в перспективе угрожать Соединенным Штатам, как вроде бы нет, и, в общем, никто даже не заикался в США о том, что нужна такая помощь. То есть, может быть, это можно говорить, что это близорукость там американских политиков или их реализм, но чисто реалистически понятно, почему такого плана не удалось.
Моим собеседником был историк-американист Иван Курило. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска – Александр Аркадьев, автор и ведущий – Ярослав Шимов. Всего вам доброго!